Пройдя еще несколько метров, он, наконец, сдался. За стеклами виднелись припаркованные возле здания загадочные машины, массивные, приземистые, словно миниатюрные танки. Где-то вдали маячили одинокие самолеты, блестя от дождя в отдаленном свете огней полосы, и все это казалось заброшенным и давно бездействующим. У самого горизонта взмыл над полосой далекий аэробус, таща за собой клубы светящегося тумана и мигая позиционными огнями. Выпущенные шасси напоминали подогнутые когти. Норберт посмотрел ему вслед, убеждаясь, что аэропорт все-таки функционирует и существует на самом деле. Едва он пришел к выводу, что ему это все же не снится, как на пустом мокром асфальте летного поля вспыхнул яркий свет, похожий на разряд сварочного аппарата или магниевую вспышку. На мгновение появились очертания машин, каких-то ламп и мачт, отбрасывая длинные тени. Он инстинктивно сжался в комок, но это был не взрыв. Вспышка длилась лишь секунду и была бесшумной. Мгновение спустя свет погас, и на его месте появились три тощих силуэта, темные и нечеткие, словно одетые в конькобежные комбинезоны с капюшонами. Их лица и руки все еще испускали яркое свечение, которое, однако, постепенно угасало до фосфорисцирующего отблеска, пока они расходились в разные стороны по летному полю, и полностью погасло, когда они скрылись где-то между тягачами и цистернами, слившись с тенью и мраком. Норберт стоял, опершись о балюстраду и наклонившись вперед, не сводил глаз с происходящего, а его руки совершали поспешные жесты. Наконец, сообразив, что делает, он беспомощно опустил руки. Не имея ни очков, ни амнифона, он все равно пытался зафиксировать ивент. У него не было аппаратуры. Он не мог ничего записать и никому показать, а значит, этого вообще не существовало. С глухо колотящимся сердцем он двинулся назад, коридор плыл у него перед глазами. Кем были те таинственные люди на летном поле? В самом ли деле он их видел? И почему, собственно, ему это показалось странным? Трое одетых в темные людей бродили между машинами наземных служб. Их не было видно в темноте экологично освещенной полосы, а потом они на мгновение зажгли какой-то свет, отразившийся от их лиц и рук. Фонарь? Сварочный аппарат? Ракета? На перекрестке он разминулся с женщиной в жутком белом макияже, которая приплясывала, словно заведенная фигурка на старомодной музыкальной шкатулке, притоптывая на месте и вертясь с поднятыми над головой руками. Норберт прошел мимо нее и даже не оглянулся. Теперь он был уверен, что бредит. Он не помнил, когда еще ему приходилось так долго существовать с отключенным доступом к сети, не видя ничего, кроме голой, бурой реальности. И это его тревожило. Он не был уверен, происходит ли это только с ним, или внезапно исчезла вся сеть, и мир заполнился обезумевшими лунатиками. Он подозревал, что если ему все это снится, то до зала ожидания он уже не доберется, и так и будет блуждать по все более идиотским локациям, мучимый неясной мыслью, что ему надо куда-то успеть. Таковы были правила сновидения. Тем временем он без каких-либо проблем вернулся назад, а зал ожидания выглядел точно так же, как и раньше. И точно так же, как и раньше, его заполняли бредящие психопаты. Ощущение нереальности не покинуло его даже тогда, когда по прошествии 26 часов с начала путешествия он уже добрался до места, получил багаж и позволил аэропорту выплюнуть его на мокрый бетон перед терминалом в Модлине, под стоящий на столбах навес, по которому хлестали ветер и дождь. Метро еще не ходило, как и электричка. Впрочем, городского приложения у него все равно не было. В самолете он заснул, опираясь головой о сиденье впереди, за что теперь расплачивался болью в затылке. Ему снились коридоры, полные безумцев и появляющихся из ниоткуда силуэтов в конькобежных костюмах, и он сам не знал, что из всего этого происходило с ним на самом деле. По прилете он тут же ворвался в туалет и напился воды из-под крана, то и дело отключавшегося из-за датчика движения. Он утолил жажду, но теперь ему казалось, будто его желудок заполняет огромная ледяная, воняющая хлором медуза. Норберт блуждал в поисках остановки ночного автобуса, минуя угловатые фигуры, облаченных в кевлар полицейских, и не в силах поверить, что еще вчера утром он проснулся на Аравийском полуострове. С того момента прошло чуть больше суток, но все равно ему это казалось невероятным. Там ночной воздух был синим и горячим, рассвет приносил с собой завывание муэдзинов, а черный горизонт выплевывал солнце, в самом деле напоминавшее шар раскаленной плазмы. Здесь всегда было более или менее темно, а солнце являлось лишь теоретическим объектом, якобы существовавшим за окутывавший мир бура свинцовой пеленой. То и дело раздавался тихий, действующий на нервы звук, похожий на жужжание стаи стальных шершней, и в туманном от измороси небе, слегка подсвеченном немногочисленными натриевыми фонарями, проносился округлый силуэт дрона. Иногда без каких-либо причин включались нацеленные вниз прожекторы, и столбы света упирались в землю, шаря подобно любопытным пальцам, по редким машинам, лицам прохожих или пространствам газонов. Черные двухметровые диски, дрейфующие над головой, напоминали инопланетное вторжение в миниатюре. Можно было пойти до города пешком, каких-то 40 километров. Можно было дождаться открытия каких-нибудь киосков и там попробовать купить билет, не требовавший амнифона, хотя Норберт не знал, существует ли вообще нечто подобное. Можно было также отыскать банкомат, снять наличные и попытаться найти такси, заплатив втридорога. Именно так он и поступил. В конце концов, на какое-то время он был богат. Поездка через темный, блестящий от дождя город, где светили лишь некоторые фонари, заняла час. Он наполовину лежал на сиденье, пытаясь найти позу, в которой его отпустила бы тупая боль в позвоночнике и шее, и наслаждаясь удобством нормального автомобильного дивана. Такси было на самом деле компактным электромобилем, где трое пассажиров были бы вынуждены ехать как сельди в бочке с багажом на коленях, но после суток, в течение которых он был отдан на милость дешевых авиалиний, оно казалось ему 10-метровым лимузином. «Добро пожаловать домой, сэр», — пробормотал он, опираясь щекой о дверцу и бездумно глядя сквозь забрызганное дождем стекло на мокрый, утопающий в темноте город. Сперва перекопанные стройки объездных дорог и эстакад, где брошенные оранжевые бульдозеры мокли среди бетонных блоков и разъезженных насыпей, среди мигающих желтых огней, питавшихся от солнечных батарей, что напоминало некую мрачную шутку. Потом темный пустой центр, где по погруженным во мрак улицам изредка проносились одиночные пневмо- и электромобили, миниатюрные, словно инвалидные коляски с крышей, а иногда кошмарным блеском отражалась фигура несокрушимого велосипедиста в биолюминесцентном комбинезоне, крутившего под дождем педали. Потом Урсинов, маячивший в темноте, словно пересеченный каньонами горный массив.
Урсинов – спальный район на юге Варшавы.
Иногда они проезжали мимо стоявших на обочине патрульных машин с большими массивными колесами, угловатыми, словно вытесанными из гранита, бронированными кузовами и узкими затянутыми сетками окнами, зато окрашенных в безмятежный серебристо-голубой цвет с отражающими элементами. Потом он расплатился, просовывая в щель податчика банкноты одну за другой и дожидаясь щелчка разблокированных замков. Вокруг высились, отбрасывая стеклянные отблески башни небоскребов. Стоя на пустом тротуаре, Норберт взглянул на свой уходящий в небо экологичный многоквартирный дом, на выпуклую стену, покрытую мозаикой одинаковых прямоугольных окон и миниатюрных полукруглых балкончиков, с которых свешивались гирлянды ящиков с растениями и торчали в небо, похожие на зонтики, чаши солнечных коллекторов. Он не мог разглядеть собственное окно, но его вдруг охватило чувство чего-то родного. Он вернулся домой. Где-то в глубине души он ощущал параноидальный страх, что у него отобрали квартиру. Вроде бы он платил регулярно, но какие-то 2 или 3 месяца у него не было ни гроша. Теперь он вернул все долги с лихвой, но, возможно, было уже поздно, или одному дьяволу ведомо что еще. Администратор руководствовался весьма своеобразными принципами. Одни могли задерживать плату месяцами, упражняться по ночам в игре на там-тамах и разводить в своих висячих садах мак или индийскую коноплю, других же пугали штрафами за чуть более громкий шепот после 10 вечера. Код ко входной двери сработал. Норберт облегченно вздохнул, а потом, опершись задом о поручень в воняющем чем-то металлическом лифте, тупо уставился на стену, разукрашенную перечеркнутыми пиктограммами, запрещавшими совершать самые разнообразные поступки в собственном доме, и возблагодарил небеса за то, что так и не поставил себе омний замок. Теперь он уже не сомневался, что не поставит его никогда. Удобство, заключавшееся в возможности открыть дверь одним жестом, не стоило подобного риска. Мир был полон кроликов с саперскими кусачками в руках, которые могли одним движением лишить Норберта возможности не только проехаться на метро, но и открыть собственную дверь. Если бы не старый чиповый ключ на потертой карточке, в ближайшие пару дней ему пришлось бы ночевать на коврике у родного центра обслуживания клиентов, дожидаясь амнифона.